Исторический календарь.
12 мая 1945 года. Сегодня день воинской славы, день освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В конце января 1944 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда. За 900 дней блокады погибли 632 тысячи человек. Эта цифра фигурировала на Нюрнбергском процессе. И только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода. На самом же деле эти цифры значительно выше. Сегодня признано, что число жертв составило минимум 800 тысяч, а скорее всего достигало миллиона, если не полутора человек. Так как помимо коренных ленинградцев в осажденном городе были сотни и сотни тысяч незарегистрированных беженцев. В осаде Ленинграда погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. 27 января 1826 года родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. После окончания Царско-сельского лицея он поступил на службу в канцелярию военного министра. Стал пописывать едкие сатиры. За вредный образ мысли в 1848 году был выслан в Вятку, ныне Киров. Но это никак не помешало ему стать чиновником по особым поручениям при Вятском губернаторе, а потом и советником губернского правления. Позднее Салтыков служил вице-губернатором в Рязани и Твери. Губернские чиновники за глаза называли своего начальника красным вице-губернатором и даже вице-Робеспьером. Впрочем, у Салтыкова нрав и вправду был крутой. Например, резолюция на донесение о том, что в одном из уездов Вятской губернии мужики неисправно платят подати. Вице-губернатор поставил грозную резолюцию. Пороть! А на всяких вечеринках он громогласно заявлял: «Я не дам в обиду мужика, хватит с него, довольно он уже терпел». При этом надо подчеркнуть, писатель-чиновник Салтыков-Щедрин обладал наблюдательностью и несомненным талантом. Его вполне можно назвать провозвестником в России литературы абсурда и модернизма. Вот некоторые из ярких афоризмов Салтыкова-Щедрина. «Чего-то хотелось, не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Когда и какой бюрократ не убежден, что России есть пирог, которому можно свободно подходить и закусывать? Нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений». Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Ругающийся вице-губернатор, так назвал Щедрина Василий Васильевич Розанов. Парадокс возможный только в России. Чиновник, занимавший высокие посты, в своих произведениях был острым обличителем царивших в стране порядков, причем гиперболизированных до фантастических размеров. Юрист Анатолий Кони метко заметил: «Щедрин пишет для страсбургских гусей, которых раздражают, чтобы печень разрослась для паштета». И тут надо понимать, Салтыков-Щедрин для современников был просто едким и остроумным сатириком, никак не обличителем, покушавшимся на устои самодержавия. Причем, обласканный властями, в приятелях у Салтыкова-Щедрина числились граф Михаил Тариелович Ларис Меликов, диктатор сердца, ближайший помощник императора Александра II, а также петербургский градоначальник Федор Федорович Трепов, на которого покушалась террористка Засулич. Так было во все времена, в том числе и при советской власти. Почти все обличители, критикуя власти, мечтали прежде всего о том, чтобы эти самые власти наконец-то их заметили и поставили на хорошее довольствие. 27 января 1832 года родился Чарльз Лютвич Доджсон, известный всему миру под псевдонимом Льюис Кэрролл. Его отец был священником, а главным делом жизни сына стала математика. Чарльз окончил Оксфорд и остался там преподавателем. Потом сделался деканом англиканской церкви. Доджсон в жизни робкий и замкнутый, что усугублялось заиканием, практически не имел друзей. А единственное заграничное путешествие он совершил в 1867 году в Россию. В Москве его принял знаменитый московский митрополит Филарет Дроздов. А вся скованность Доджсона и даже заикание пропадали, когда его окружали дети. Особенно он подружился с Ализой Лиддл, дочерью ректора своего колледжа. Чарльз стал рассказывать во время лодочных прогулок Алисе и ее сестрам историю, сделавшую знаменитым его имя. В 1865 году он издал книгу «Алиса в стране чудес», а спустя 6 лет «Алиса в Зазеркалье». Несмотря на успех своих книг, Доджсон Кэрролл до конца своих дней считал себя ученым, а всю приходившую на имя автора Алисы корреспонденцию отправлял назад с пометкой «Не значится». 27 января 1859 года родился Павел Николаевич Милюков, лидер кадетов, историк, публицист. В ноябре 1916 года Милюков выступил в Государственной Думе со своей знаменитой речью «Что это? Глупость или измена?». Будущий министр иностранных дел Временного правительства разнес в пух и прах царский кабинет министров. Он не способен управлять страной, находится в пролечении, необходимо отправить его в отставку. И, привязавшись к какому-то правительственному распоряжению, с пафосом вопрошал с думской трибуны. Что это, глупость или измена? А ему вовсю аплодировали. Помогать властям никто и не думал. Все говорили. Хорошо, не говорили, думали. Ну что это за министры? Вот дали бы нам власть. Мы бы уж показали тогда, как надо управлять. Они были в себе настолько уверены, что им был ни указ, ни сотни примеров из истории, ни уроки Великой Французской революции. Они готовы были разбивать себе лбы, расквашивать носы и наступать на одни и те же грабли. Можно было бы сказать, да наплевать на них, пусть расшибают себе лбы на здоровье. А нет, они же в итоге стали таки властителями и судьями огромной страны. А следствием их просчетов, неумений, самомнений и всезнайства стало то, что лбы оказались разбитыми не только у них, но и у всех поголовно россиян. А потом Милюков умыкнул за границу, благородно предоставив россиянам отвечать за свои ничем не подкрепленные амбиции и прожектерство. Публицист эмиграции Иван Солоневич вспоминал: «Истинно Божьим попущением часть гигантов русской общественной мысли, властителей русских интеллигентских дум, пожирателей иностранных философских цитат, ухитрилась все-таки сбежать за границу. Наивные люди, и я в свое время в их числе, предполагали, что гиганты мысли, кое-как омыв разбитые свои лбы, постараются кое-как вправить вывихнутые свои мозги, и что они, специалисты и профессора, философы, историки, деятели и политики, сообразят все-таки, так как же все это случилось, и как великая и бескровная революция, которую они же готовили 100 лет подряд, оказалась и мелкой, и кровавой, мстительной, и злобной, голодные, вшивые, и дадут нам всем профессионально добросовестный совет, как, по крайней мере, не влипнуть в такую же дыру еще раз». Но ничего этого не случилось. Духовные отцы революции, сбежав в эмиграцию, пишут мемуары. Каждый Иванов VII доказывает черным по белому, что все предыдущие Ивановы от первого до шестого включительно были дураками и прохвостами. И только один он, Иванов VII, был умником. И что если бы революция послушалась именно его, Иванова VII, то все было бы вполне благополучно. Но все испортили остальные Ивановы. Выдумать что-нибудь глупее было бы затруднительно. 27 января 1929 года в Париже на конкурсе «Мисс Россия» прошли выборы первой русской красавицы-эмигрантки. Ею стала Валентина Остерман, уроженка Ростова. Однако уже после конкурса выяснилось, что у девушки не русский эмигрантский нансеновский паспорт, а немецкий. По условиям же конкурса в нем могли участвовать лишь обладательницы беженского русского паспорта. В итоге первая корона мисс России досталась 16-летней Ирине Николаевне Левицкой, занявшей второе место. Девушка уехала из России 8 лет, окончила школу при католическом монастыре. «Из меня хотели сделать монахиню, а вышла мисс России», — говорила Ирина в интервью. Она не стала подписывать предложенный ей одной из киностудий контракт, а посвятила всю свою жизнь живописи. Конкурсы «Мисс России» в Париже проводились вплоть до 1939 года, до начала Второй мировой войны.
Исторический календарь.